часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 14 января. Владимир Мкртычян в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Ну что, есть чем вас поздравить, товарищи, потому что сегодня в столице будет снежно и тепло. По традиции мы начинаем программу с рубрики «О погоде». И надо сказать, что в Москве, как обещали, по крайней мере, синоптики, до минус 3 днем, небольшой, местами умеренный снег, порывы южного ветра, прям вот с южной говоришь, и сразу, знаешь, такой прямой, да. Море, вот это все.
Только в мечтах, к сожалению.
Южный ветер, временами порывы будут достигать 17 метров в секунду, вот это уже не очень приятно. Все, что будет происходить завтра с погодой, вам расскажут завтра. Мы пока только про сегодня. На самом деле, поздравить я хотела, конечно, не с этим, а с, наконец, уже абсолютно точно, полностью наступившим Новым годом, даже старым.
Ты ощущаешь?
Ура! Счастье? Я вижу счастье звукорежиссера, посмотри, он счастлив, мне кажется. Ты только этого и ждал, правда ведь? Да, ты расскажи мне, ты отмечаешь старый Новый год?
Ты знаешь, скажу честно, нет, не отмечаю. Но и даже не столько, потому что мне сегодня с утра надо было на работу. Я еще и в детстве достаточно скептически относился к этому празднику. Я не понимал, как можно Новый год праздновать два раза. Я в этом вижу какое-то, ну, лицемерие, что ли. Я не говорю, что не надо
это
отмечать.
Это в стране, в которой куча праздников, куча выходных после Нового года, ты считаешь лицемерием отмечать,
конечно,
старый Новый
давай,
год.
Да.
А все это время, все эти выходные дни, вот что люди, по-твоему, делают?
Ну, они отмечают тот Новый год, который был 1 января.
Они же отмечают не один день, а много дней.
Ну,
какая разница, еще один денек?
Но это именно как, знаешь, как будто отдельно придумали праздник какой-то, который, в общем, по большому счету дублирует тот. Мне кажется, можно было придумать какой-то иной,
Ты не подумал о верующих, потому что люди воцерковленные, они же держат пост до Рождества, поскольку Рождество 7 января, поэтому они не могут в полную силу отметить в новогоднюю ночь вот это все, значит, с яствами правильными. И можно отмечать вот на старый, например, Новый год в полную уже мощь.
Нет, я против, конечно, ничего этого не имею. Каждый волен придумывать себе тот праздник, который он хочет придумать.
Праздник — это хорошо вообще.
Да, но как-то тогда уж можно, не знаю, как-то по-другому это обозвать было бы, а не старый Новый год. Какой-нибудь другой придумать.
То есть тебя с точки зрения...
Формулировка «старый Новый год», ну, не знаю, какой-то, да.
Ты посмотри, лингвист какой проснулся в тебе еще разочек. Да, но вы можете присоединяться к нашему обсуждению старого Нового года. И будет что обсудить. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм «Говорит МСК», бот и Твиттер «Говорит МСК». Везде можно писать. Слушай, ну, насчет вот этого введения старого Нового года, это же такая история, появившаяся в связи с юлианским, григорианским календарем, вот это все. На самом деле, то, что я сказала уже про верующих, ведь не только воцерковленные люди отмечают Старый Новый год. У меня, например, просто куча знакомых, которые так или иначе завели себе какую-то традицию. Ну, то есть какой-то прям как-то... поэтапный момент в праздновании именно Старого Нового года. И я помню, например, из своего детства, мы почему-то, не знаю почему, мало того, что мы все равно собирались, там бабушки, дедушки, мы почему-то ели мороженое. И у меня вот это вот сохранилось. Мы именно на Старый Новый год ели в каком-то немеренном количестве мороженое. Почему-то я это помню. Причем мороженое такое, знаешь, которое в вафельках, брусочками.
Да-да-да-да-да, я тоже помню, но... Штука в том, что, я думаю, это связано с тем, что люди весьма неохотно прощаются с новогодними праздниками, да, очень тяжелый переход вот этот в рабочий ритм.
Да, потом что-то, надо дожить еще до 23 февраля и 28 марта, в конце концов.
Ну да, но сам праздник, вот само название, оно какой-то двойственность в себе несет. То есть это, знаешь, ну, подобно тому, как если бы мы жили, например, там, я не знаю, по двум конституциям, да? То есть те, кто голосовал за партию власти, жили бы по официальной конституции, те, кто за оппозицию, жили бы по каким-то там, по оппозиционным каким-то...
Какое хорошее сравнение.
Ну, оно может быть достаточно такое далекое от праздников, да, от праздничной атмосферы, но в принципе так и есть. То есть, ну, есть Новый год, вот она официально 1 января отмечается там, да, вот пусть отмечается.
Вот, кто смотри, хочет... тебе пишет 784-й, по старому стилю Новый год, все отмечают, не будь белой вороной, Владимир.
Ну... Пусть отмечают, я не говорю, что надо запретить это, да? Я говорю, что я для себя этот праздник не воспринимаю как праздник. Я
давайте
воспринимаю
переубеждать
его скорее просто как повод просто продолжить, так сказать, вот празднование вот этого вот всего того, что началось в первых числах.
7373948, будьте на моей стороне, давайте убеждать Мкртычана, что это прекрасный
Нет,
праздник.
Нет, моей будьте.
Доброе утро.
Доброе утро, Вадим, Москва.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать, все-таки нам надо отмечать по старой традиции Новый год 13 числа.
Почему?
Потому что это наше, это мы придумали, а вот с 31 на 1 это уже чуть-чуть чужое. Мы это себе взяли.
Нет, это неправда. Не только мы придумали. Старый Новый год в других странах тоже отмечается. В Румынии
да,
отмечается, насколько
мне известно.
Да, я согласен.
Ну, почитайте историю создания этого праздника. Как это и в каких числах все происходило. Да,
я вообще предлагаю еще 1 сентября отмечать. Ну, совсем по
тоже
старому
да.
стилю.
Я еще предлагаю в 12 часов всем ложиться спать и ничего не делать плохого.
Ну, это перебор.
Спасибо большое. Как это 12 лечь? Нет, самый главный вопрос. Как это не делать после 12 плохого?
Да
вот целый день делаешь, а потом как будто все на смарку. 12, чик, лег. Все, тебе потом не засчитывается. А по юлианскому календарю в этом году с 14 на 15 января он смещается на один раз в 60 лет. Григорий СПБ пишет, слушайте, ну если так далеко смотреть, то там в 2100 году разница составит 14 дней. С 2101 Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже, в общем, там много всяких просчитали
будут,
уже без
будут
нас.
Будут плодиться просто одинаковые праздники, вот все. Можно тогда каждый день отмечать Новый год. Я не против.
Я люблю Старый Новый год. Собираемся почти всей семьей, празднуем. Мама говорит, готовит пирог, курочку с чесноком. Ах, шикарно. Степан из Вайтрана. 7373948, вы отмечаете Старый Новый год? Здравствуйте.
Доброе утро, Павел, Москва.
Доброе
ну,
утро.
Вы выяснилось так, что в этом году я отмечал, потому что у нас вчера на фирме был корпоратив новогодний, привороченный к Новому году, поэтому получилось так, что отмечали. Вот, а вообще хочу внести ясность, из-за чего эти 13 лет, и что мы, так сказать, самые умные, что мы так правильно празднуем. На самом деле это действительно разница между двумя видами календаря, григорианского и юлианского. И разница набегает 3 дня за 400 лет, и она не раз в 60 лет смещается. А в каждый год, который кончается на 2 нуля, у нас он високосный, а в Европе он не високосный. За исключением такого года, который кончается на 3 нуля. Поэтому, вот, допустим, в 2000 году у нас 29 февраля был и в Европе, и у нас. Ну, по обоим календарям. А вот в 2600, то есть не на 4, а на 2 нуля. То есть вот в 2600 году будет следующая
разведка. Что ж вы сплетите мы цифрами-то с утра пораньше? Ну, честное слово. Нет, не надо.
А кому сейчас легко?
Спасибо. Главное,
а то начинают говорить, вот мы изначально празднуем 13 числа. Да ерунда все это. И вы абсолютно правы. Через несколько лет, если мы будем придерживаться этого же календаря, у нас Новый год будет в августе, когда вот, ну, летом, короче.
Вот. Вот об этом я и говорю. И следуя этой логике, можно также остальные праздники тоже начинать делить. То есть они начнут расщепляться, ну, какие-то старые, да, которые издревле отмечаются. И мы будем иметь несколько, не знаю, что, маслениц, каких-то других праздников тоже. Старая масленица будет.
Я знаю, не я, Марина Би знает, для чего был нужен Старый Новый год. Говорит, зато понятно, когда мишуру с окон можно снимать.
А мне кажется, лучше знает Юрий, который написал, что очередной бессмысленный, цитирую, повод нажраться. У меня под окном пишет, он алкаши все Новые годы отмечают. Вот такое мнение. В общем.
Хорошо. Что делают остальные жители, граждане России с 1-го, вот в этом году до 9 числа? Скажите мне, пожалуйста.
Ты меня спрашиваешь.
Да, отмечают же тоже. Ну, какая разница? Еще один день. Нет этого дня.
Еще причем, один месяц.
Причем, главное же, он не выходной так-то. Это просто так совпало. Так-то вообще он не выходной, этот Старый Новый год. Так что никто там не упивается. Перестаньте. Вы как-то, мне кажется, очень узко смотрите. По китайскому календарю Новый год тоже фейк, говорит Юстас. Спрашивает, точнее. Да нет, не фейк. Ну, в смысле, тоже очередной повод что-то отметить. Старый Новый год придумали специально, чтобы елку в первых числах января не выносить. Шмель, 76-й шмель. Абдулхамид пишет, что выпивающим гражданам не нужен повод. Они
когда
всегда...
как? Это зависит от степени деградации.
Так, у меня 13 января, двойной праздник, и без того, во-первых, днюха, во-вторых, день российской печати, так что проблемы отмечать нет. Александр Фельдман, поздравляем, ура! Так, давайте звонок примем по этой теме и будем про елки. Собственно, вы же сами наводите нас на эту мысль. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей Бирюлёва, товарная. Здравствуйте. С прошедшими вас новогодними праздниками.
Спасибо. Спасибо. С наступившим уже, наконец, окончательно.
Да, с наступившим Новым днем. Что вы спрашиваете, что делают нормальные люди?
Нет, я не спрашиваю, вот, что делают нормальные люди. Я спрашиваю, подмечаете ли вы Старый Новый год?
А, ну, отмечаю.
А как отмечаете?
Вот, ну как, коньяк, водка и прочее безобразие.
Ну, а какие-то увеселительные мероприятия, кроме, извините, алкоголя?
Не знаю, вот у меня друг, вот он работал где-то морозом все это время, там, с новогодней компанией. Угу. Вот, когда я спросил, а что ты делаешь 13 числа? Я говорю, пью и трахаюсь, вот и все.
Такой вы приятный человек,
да,
хорошо.
Да, главное, в 9 утра бодряком. То есть человек коньяком, водкой отмечает Старый Новый год, а в 9 часов утра звонит на радио и...
Ну, молодец. Главное, рассказал, что с ним происходит.
Да.
Слушайте, насчет елок, кто там начинает их разряжать, скажем так. Программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января. Мосприрода, департамента природопользования и окружающей среды, продлила эту акцию. Оказывается, есть такая акция.
Я с удивлением про нее узнал, при том, что я человек новостной, как известно, я работаю в новостях, то есть я на пике, да, нахожусь в событии. Все, я сегодня впервые узнал о том, что существует такая программа, ее продлили, называется она «Елочный круговорот». Вот мне интересно, кто-то в этот круговорот попал, может быть, из наших слушателей.
Давайте, 7373948, вы хоть раз вообще пытались утилизировать елку, и как это происходит у вас? Как вообще происходит утилизация по правилам, по всем? Кстати, говорят, что собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений перерабатывают в щепу, а в дальнейшем они становятся основой растительного грунта. Не так просто все. Первый раз слышу тоже про то, что есть...
Нет, вообще, это, конечно, здорово и очень хорошо,
и
но мне почему-то кажется, что как-то это не разрекламировано совершенно было. Я
давай рекламировать
по-прежнему в первые дни Нового года вижу, ну, не в первые дни, но уже начинаю видеть елки вот эти вот слегка обглоданные, да, уже
давай,
временем.
Расскажи мне, программа утилизации по Мкртычану какая?
Нет, я вижу елки на помойках, где они раньше все время и появлялись после праздников, то есть я не заметил, чтобы их как-то там, не знаю, меньше стало, по-моему, выносят просто и выбрасывают, и все, я сильно сомневаюсь, что компании, которые вывозят мусор, их там как-то, да, отделяют от остального мусора. Или что кто-то берет елку и везет ее специально для того, чтобы утилизировать. Я такого не слышал. Может быть, я ошибаюсь.
Смотри, у нас уже пишут о том, какие есть способы утилизации. По неписанной традиции елку принято утилизировать в сугроб с балкона. Александр Фельман. Абдулхамид, я обычно расчленяю елку в квартире, выношу в пакете, ножовка творит чудеса. Я должна признаться вам, дорогие люди.
Так.
Потому что за мной есть грешок. В прошлом году я утилизировала елку не с балкона, еще хуже, я утилизировала ее из окна. Я не очень высоко живу, на третьем этаже всего лишь, и просто глубокой ночью понимаю, что елка вся просто сыпется. Вот там, где она стояла на кухне, не очень большая, я открыла широкое окно и выбросила ее в окно, и тут же, конечно, унесла на помойку.
Вот такие у нас ведущие,
да,
бросаются елками.
Но не тащила. Я просто
окон.
Подумала, что я, правда, усыплю весь подъезд, даже если я буду очень стараться ее во что-нибудь там закрутить. Ну, вообще, это мало...
Ну, ты потом спустился и ее оттащила,
конечно,
да?
Конечно, на помойку. Но просто, да, падение елок, как в Челябинском метеорите, случается, да. Хорошо, что я не где-то повыше живу, что все-таки это была ночь. Ну, вообще, это, конечно, неправильно.
А ты думаешь, если бы ты жила повыше, ты бы также ее сбросила?
Нет, я бы не стала этого делать, потому что мне кажется, люди, которые подо мной где-то там живут...
Они могут высунуться в этот
момент.
Они
могут, ну, мало того, что высунуться, они могут просто смотреть в этот момент в окно. Ну, кто-нибудь, знаешь, у человека ностальгия там.
Конечно.
Меланхоличный какой-нибудь вообще. Тип смотрит в окно, грустит что-нибудь, и тут пролетает вот непонятно. Ну, как-то, мне кажется, это страшновато. Какие нехорошие дела творят ведущие после 12 ночи, пишет Сергей. Ну, мне стыдно, честно. Я тоже с балкона елку катапультировал, Григорий из СПБ. Хорошо, хоть не в унитаз, Сергей пишет. Ну, а как вы себе это представляете вообще?
Ну, ножовкой. Расчленил и вперед.
Я бы назвал эту акцию не елочный круговорот, а весело елы-палы, пишет Шмель. Это про программу утилизации. Ну расскажите, кто-нибудь хоть раз утилизировал елку по
программе круговорот?
Елочный круговорот. Нам же интересно, как это происходит.
Есть такие люди.
Стоит ли это денег, кстати говоря? Ну, или ты как-то привозишь и возьмите,
думаю,
пожалуйста.
Нет.
Нет, может, тебе за это вообще подарок дают? Где-то стоит там где-то.
Другую елку.
Ну, может, мало ли. Так, на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. По просьбам москвичей, оказывается, были просьбы москвичей. То есть мы тут даже не знаем о том, что программа существовала, а москвичи, оказывается, попросили, чтобы программу продлили. Елки собирают на утилизацию в экоцентре Битцевский лес и другие особо охраняемые территории столицы, а также в Мытищах, Реутове, Химках, Фрязине.
В экоцентре Битцевский лес. Я правильно понимаю, если я живу где-то
недалеко.
В другом районе, то я что, с этой елкой потащусь в Битцевский лес?
И так катаешься. Ну, видимо, да. Ну, вот поэтому я и хочу. 7373948, пожалуйста, если вы хоть раз пытались утилизировать елку вот по этой программе, расскажите нам, как это происходит. Нужно ли довозить туда эту елку? Или где-то у вас, может быть, перехватывают, как перехватывающая парковка, знаешь, так и перехватывающая тоже, как эти службы, которые ждет просто, не дождется, пока вы елку привезете. Сколько миллиардов выделили на эту акцию по уничтожению елок? Кто выиграл тендер, спрашивает Юрий. Все про деньги. Покупайте сосну, она не сыпется, пишет Макар. Ну, да, но сосна, как, по крайней мере, в прошлом году была подороже. Не знаю, в этом году. Я в этом году без елки жила, с искусственной. В горшках надо елки покупать, а потом высаживать на газонах, пишет Сергей. Хороший вариант, кстати. У тебя когда-нибудь была елка в горшках?
Нет. У меня, скажу, я, наверное, сейчас вообще ужасную вещь скажу. Я прям не знаю, стоит ли. Ну, раз уже начал, не буду интриговать.
У меня в этом году, давай.
У меня в этом году вообще не было елки. Да.
И что ты делал на Новый год вообще?
Я живу на участке сейчас, на котором очень много живых елок и сосен.
Хорошо, ты украшал хоть одну из них?
Нет. Я не добрался бы туда, они вековые.
Несчастный, пишет Сергей.
Несчастный.
Ну, правда же несчастный, у тебя же не было ощущения праздника.
Да здрасте, почему это не было? Я в гости ходил.
Выпивал, поди опять.
Почему опять?
Ну, потому что все выпивают. Видишь, все рассказывают, все выпивали все эти дни. Честно, это какая прибальная... Не понимаю, Степан из Вайтрана. Это какое-то слово атаичное. Это что значит атаичное?
Архаичное, может, что?
Не знаю.
Слушай, так прибальная нам что, акция? Кто-то
до этого
хоть...
Мы есть,
есть звонки-то вообще.
Ну, я надеюсь. Давайте. Вы пробовали. Доброе утро. Вы пробовали утилизировать.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Небольшое лирическое отступление по поводу утилизации елок. Когда я был маленький, а у меня сейчас уже внуки, отец после Нового года, после старого Нового года...
Я вас очень прошу, выключите приемник, пожалуйста.
Один момент. Отец после Нового года уносил эту елку, и у нас был такой ритуал, что мы ее провожали. Я тогда был маленький, естественно, там сколько там, 4-5 лет. Я свято верил, что эта елочка опять возвращается в лес. Ну, так вот, такая вот.
Хороший какой. Спасибо.
Здорово.
История.
Спасибо большое. Мне тут же вспомнился сериал «Друзья», где Фиби Буфе, героиня этого сериала, очень переживала за осыпавшиеся елки, и когда она узнала о том, что их куда-то на лесопилку там увозят, она уговорила всех остальных героев фильма завести себе в доме сразу несколько уже осыпавшихся елей. И таким образом спасла, мне
кажется. По поводу твоей обсервации, что все пьют в новогодние праздники,
да.
Виктор нам пишет, я в этом году, пишет Виктор, не сделал ни глотка алкоголя.
Виктор, вы мой герой. Ну, не только вы, наверное, есть еще какие-то...
Не только
какие-то...
Ольгин.
А мне жалко елку, пишет 523-й или 3-й. Третий. И видел в мусорке на этаже.
А вам жалко, но вы ставите елку или вы искусственную
все-таки? В смысле на этаже? Мне интересно.
А, ну кто-то выносит
кто-то
просто?
Кто-то запихнул,
да,
в мусоропровод,
нет,
что ли?
Нет, рядом некоторые кладут. Я видел такое. Просто выносят и швыряют рядом, где живут.
Может, они хотели украсить подъезд? Просто вы
осыпавшейся елкой.
Не оценили. Давайте, вы пробовали утилизировать, вся надежда на вас. Здрасте.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Хочу рассказать случай из своей практики.
Но вы не утилизировали, кажется, да?
Что-что?
Вы не утилизировали по этой программе.
Я не утилизировал, у меня всегда искусственная елка, мне сейчас 43 года, я сохранил целую делянку, наверное, для природы. А когда учился в школе, мы елку после новогодних праздников вытащили из актового зала и воткнули ее в снег возле школы. И прикиньте, она весной дала корни.
Да ладно?
Стала расти, да.
Может, вас обманули, вы же дети, там посадили просто новую?
Нет, мы уже были подростки. Вот, она стала расти, но поставили ее близко к дороге, ветки вылезали на дорогу, там, где проезжал, ну, автомобиль со школьными завтраками, и трудовик, балбес, ее срубил, вместо вот того, так, чтобы хотя бы обрезать. Такой был случай.
Трудовики
вы
зло.
Вы наказали с коллективом единомышленников?
Его наказала, в общем, собственная безалаберность и пьянство, ему оторвало палец на токарный стампен.
Ой, вот я не про такое наказание. Да, спасибо большое. Я елки не утилизирую, я их выращиваю в теплице. Александр Черкун пишет. Абдулхамид елки специально выращивает для праздника. Вы еще и баранов и коров пожалеете.
А почему их не пожалеть?
Пожалеют. Ну, так и жалеют же. Так, прибыльные толстые пальцы. Промахиваюсь. Извините, Степан из Вайтрана поправляет свое сообщение, которое мы уже потеряли, Степан. Что же вы так... А, вот, нашла. Честно, это... Прибыльная акция. До этого мы ель распиливали и... Не, Степан, знаете, тут еще несколько слов, которые я с трудом могу прочитать, потому что что-то вы пальцами совсем не попадаете.
Слушай-ка, ну я пока, я так понимаю, никто по этой программе.
Давай еще одна, вот смотри, выступал. Надежда у меня. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вы утилизировали, пожалуйста, скажите, что вы утилизировали.
Да, я утилизировала 2 года назад. В Икее была такая программа, значит, покупаешь там елку, а если до 15 января, или после 15-го, по-моему, привозишь, то с чеком на покупку ели, то назад возвращали сумму. У меня там 1200 рублей, потому что у меня большая ель была.
В смысле? Вам возвращали какую-то часть суммы?
Да, то есть вот я купила, у нас было 2900, пихта такая, нормально. Мы этот чек сохранили, привезли назад труп елки с этим чеком, и нам вернули вот часть денег.
Спасибо большое. Ничего, но это все-таки не по программе, да, но это тоже интересно, спасибо. Интересно, есть ли люди, которые вот по этому елочному круговороту да, пытались утилизировать, потому что нас уверяют, что акцию продлили по просьбам москвичей. Ну, то есть не сами, это не какая-то была инициатива властей.
Где он, хоть один этот москвич, который просил об этом? Пусть он звонит сюда, нам
расскажет. Что-то мы не можем его найти. Здравствуйте, может, это вы? Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте. Выключайте приемник.
Я все выключил. Доброе утро. Меня зовут Сергей, мне 38 лет.
Я и вы утилизировали елку?
Я 2 года встречаю Новый год без елки, мне жалко дерева. А еще знаете, что хотел сказать? Вот Новый год, вот этот, который мы празднуем, мы его празднуем 300, вот сейчас 17-й раз был. А до этого у нас было другое летоисчисление, русское. И я сомневаюсь, что наши предки стали бы рубить дерево и, ну, водить вокруг него хоровод.
Ну, елка у нас...
Ну, почему
так...
как раз?
Водили хороводы?
Да.
Так, я слышу себя, простите, я так не очень удобно разговаривать, как-то сама с собой, как в дурдоме, честное слово. Фамилия этих москвичей, случаем не чайки, говорит Александр Фельдман. Слушайте, ну перестать.
При чем здесь чайки?
В прошлом году акцию возврата никто не рекламирует, Руслан Кей пишет. Никто не... Мы рекламируем сейчас, смотрите, до 19 января можно сдать елку где-то там, где, в Битцевском лесу, а также на территориях охраняемых в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязине. Ну, мы не нашли этих людей. Есть у меня подозрение, что что-то тут нечисто. Кто мог просить о продлении акции, если мы сейчас не нашли ни одного человека?
Может, они спят просто? Может, они всю ночь эти елки туда оттаскивали в Битцевский парк, а сейчас как раз вот, ну...
Распили, расчленяли, как кто-то у нас тут.
Да-да-да, ножовкой.
Ну,
освежевали.
Может быть, конечно. Но не повторяйте моих ошибок. Не надо бросать елки в окно. Это было признание, но никак не нужно следовать этому странному моему примеру. Я призналась и надеюсь, что это такой грешок и отсмыло сейчас вот эту вот всю эту историю. Так, божья карта. Трудовик елочку отрубил, а ему бог палец. Божечий хвост, ну что же вы такое уже, что же вы несете? Коррупция в антисоветской России, это система, Анатолий Железняков.
А
это вы сейчас про коррупцию какую?
Как елочную. Елочная коррупция тоже уже проросла.
Григорий из СПб боится вести елку в Битцевский парк, говорит, там маньяки.
Да, давно уже там нет никаких маньяков, они уже, ну...
Так мы и не нашли, в общем, человека, который да. пытался утилизировать елку по программе «Елочный круговорот 2017». Надеюсь, что все-таки такие люди есть. По крайней мере, нам об этом рассказывают власти. Сейчас 9.30, новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 9.30 с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На Уральском химзаводе, куда проникли неизвестные, взрывчатки не было. Об этом заявил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предприятие давно находится в стадии банкротства. Информация о том, что на заводе оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности, добавил представитель МВД. Минувшей ночью неизвестные проникли на территорию недействующего химзавода в Красноуральске. Сотрудники охраны получили огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает цели преступников. При столкновении трамваев в Москве пострадали 6 человек. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, среди пострадавших есть ребенок. 5 пассажирам потребовалась госпитализация. Авария произошла накануне вечером на улице Авиационная в районе Щукино. Там столкнулись и двигавшиеся в попутном направлении 2 трамвая. О причинах ДТП информации нет. Трамп заявил, что сохранит санкции против России какое-то время. Избранный президент США готов отменить наложенные ограничения, если Москва докажет пользу в борьбе с терроризмом. Цитирую: «Если ты ладишь с Россией, и она действительно помогает, зачем кому бы то ни было сохранять санкции?» Приводит газета Wall Street Journal слова Дональда Трампа. В ходе интервью изданию 45-й президент США заявил о намерении сохранить санкции против России, по крайней мере, в течение некоторого времени. Напомню, что ранее Обама продлил на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Также сообщалось о продлении Бараком Обамой санкций в отношении Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы, а также против террористов, действующих на Ближнем Востоке. Комитет Сената США проведет расследование в отношении кибератак со стороны России. Будут изучены возможные связи избранного президента с Москвой, следует из заявления главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Бура. Сенаторы планируют допросить высокопоставленных представителей как действующей, так и новой администрации. ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили нашу страну во вмешательстве в американские выборы, но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. Боевой истребитель разбился во время авиашоу для детей в Таиланде. Погиб пилот, никто из зрителей не пострадал, пишет газета «Бангкок Пост». Инцидент произошел сегодня утром в городе Хатьяй. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа машина упала на взлетную полосу местного аэропорта и взорвалась. Власти создали комитет по расследованию ЧП. Шоу было ориентировано на зрителей с детьми в честь празднования Дня детей, которые традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. Курсы валют по Центробанку: доллар 59.37, евро 63.12. По данным Гисметео, в Москве сегодня снег с дождем и около нуля. Екатерина Родина, говорит Москва.
Говорит Москва. Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу тема программы «Кровавое воскресенье. Последствия для российской истории». Гость в студии – историк-академик РАН Юрий Пивоваров. Хроники. 20 век. В субботу после 15. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. В эту субботу тема программы «Исаакиевский собор. История храма». Гость в студии, член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16. Здесь обсуждают современную музыку. Здесь вспоминают записи прошлых десятилетий и ведут дискуссии с перспективными исполнителями. Автор электронного проекта «Смерть в летнюю полночь» Роман Зорин. Музыкальное бюро. По субботам после 9 вечера.
Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросу размещения рекламы на сайте звоните 950-6226, код 495.
Говорит Москва.
Девять тридцать пять. Праздники. Владимир Мокрытычан все еще здесь.
И Ольга Данилевич
рядом. Тоже никуда не ушла, да. Мы все здесь. Вы, комментируя сообщение о том, что программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января, нам все сообщили, точнее, не сообщили о том, что участвовали в этой акции. А все почему? Наши некоторые слушатели предполагают, что это связано с тем, что до крещения должны стоять елки, поэтому никто не утилизировал. Вот только 3 дня, как вижу, о возврате сюжета по телевидению еще рано, или, скорее всего, уже поздно, это уже Руслан пишет. Окей. А Абдул-Хамид говорит, должна достоять елка до крещения, уже потом вжик-вжик. Вжик-вжик это, видимо, утилизировать. Про деньги я хочу сейчас с вами предложить поговорить, потому что многие считают, что даже программа по утилизации елок это все коррупция какая-то, тут все замешаны. Да. Ну, что могу сказать? На украшении Москвы к Новому году вы же любите вот это вот в циферках?
Когда светится.
Да-да-да. Нет, когда светится, люблю я, а светится. Когда циферки любят слушатели.
Да-да-да.
Надо разделять это. На украшении Москвы к Новому году из бюджета ушло почти... Та-да-да-дам, та-там, должна быть какая-то барабанная дробь. 7 миллиардов рублей.
Неплохо.
Мне кажется, это очень хорошая сумма. Потом мы скажем, что за эти деньги можно было бы купить. Так, чтобы... По порядочку давайте. В частности, дороже всего городу обошлись грядки светящихся цветов в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Я, честно говоря, не знаю, о каких грядках идет речь. Более миллиарда было потрачено на декорации в итальянском стиле на Манежной, Пушкинской, театральной площадях, в Камергерском и газетном переулках. Да, там ходило, там прям все украшено. Ну, там традиционно, честно говоря. Что еще? Одной из самых дорогих фигур стали сани Деда Мороза у Триумфальной арки стоимостью 44 миллиона всего лишь 100 тысяч рублей.
Тут причем...
Сани за 44 миллиона. Мне кажется, у Деда Мороза из Великого Устюга сани подешевше будут.
Пожалуй, что. Даже если они фирмы Bentley. Тут любопытно то, что вот «Медуза» пишет о том, что расходы на украшение города, по исследованию издания, да, возросли более чем в 10 раз.
В 10, товарищи!
Что такое случилось, что...
Что такое случилось?
Что такое случилось, что мы стали позволять себе в 10 раз
увеличить? Наверное, жить стало лучше и веселее. Да, и более лучше одеваться стали, как известно. Не знаю, кризис говорили, дно все щупали. Так нет никакого дна.
7 миллиардов, ух.
Смотри, кто-то уже хочет это все комментировать. 7373948, я еще телефон не назвала, теперь уже назвала. Плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, сайт... Ой, нет, без сайта. Говорит МСК-бот наш телеграм, и говорит МСК, это наш твиттер. Человек ушел, а вот человек пришел опять. Давайте, вы что-то хотите сказать по этому поводу? Вы знаете, куда ушли деньги? Здравствуйте.
Я предполагаю, куда они ушли. По своим знаниям,
на сани?
Куда уходят деньги по строительству дорог.
Куда,
например,
уходят
как,
деньги? Другие города. Извините. Да.
Ну вот, например, когда строят дороги, именно в Москве и Московской области, там происходит такая штука, что для строительства дорог нужен щебень определенного сечения. Ну, определенной зернистости, так скажем. Вот. Но таких предприятий на территории Российской Федерации с таким щебнем всего 4 штуки, а поставщиков 8. Вот. Соответственно, щебень, тот, который нужно, поставляют тем, который не нужно. Но за соответствующие откаты подписывают акты приема-передачи о том, что щебень правильный. Вот. Что касаемо саней, вы тоже очень правильно сказали. Я думаю, что была такая шутка, не помню где, но если бы купили просто Porsche Cayenne и подожгли бы его, да, это был бы самым прекрасным салютом, радовались бы все.
Да.
Спасибо большое. Что-то еще? Все, спасибо. Слушайте, ну это правда какие-то космические деньги. Причем космические в прямом смысле слова. Я тут, поковырявшись в этих всяких ваших интернетах, обнаружилось, что не за 7, правда, за 8 миллиардов рублей можно, например... 4 ракеты «Союз-2-1-16» запустить в космос. 4 ракеты запустить в космос за новогоднее украшение. Я вообще должна защищать, на самом деле, позицию. столичных властей, которые потратили на эти деньги, потому что я-то как раз люблю, есть куча людей, которые терпеть не могут вот это вот все, новогоднюю эстетику и праздничную.
Да
и
нет
вот
это... же, это неплохо, но тут вопрос цены, Ты когда идешь, смотришь
понимаешь,
на эту эстетику,
если бы мне сказали,
у тебя не сжимается сердце.
Дорогая Оля, сейчас ты должна дать денег на то, чтобы мы украсили Москву.
Да.
Я бы, конечно, сильно призадумалась. Честно тебе скажу. Я бы, конечно, отказалась от всего того, что я видела в Кемерогерском, например, переулке в том же. И сказала, давайте как-то скромнее, ребята, чуть-чуть. Но поскольку у меня этих денег не просили, я их не достала
их
прямо из кармана.
У тебя их в виде налогов взяли.
Да, но я их не достала из кармана. Их у меня не было на руках. Тяжело расстаться с деньгами, которые у тебя были. Поскольку у меня их, ну, в общем, как бы не было, то мне было легко. Мне было красиво и легко. 7373948, здравствуйте. Много денег потратили, как думаете? Или вас все устраивает?
Я вообще, вы знаете, что считаю? Здравствуйте. Что это, конечно, пир получается во время чумы. Конечно, красиво, хорошо, но мы с вами прекрасно понимаем, что это неадекватные цены. Есть закон о закупках, и я считаю, что этот закон... Совершенно никто не выполняет и не собирается выполнять. Это все через свои фирмы делается, поэтому вот это вот все, красота эта вся, это все золотое. И, конечно, неадекватные цены, конечно, уже вызывают соответствующую реакцию после того, как вы озвучиваете. Это красиво, но не по таким ценам. И с этим, конечно, надо бороться серьезно. И это уже не смешно становится, понимаете? Это все очень серьезно. Спасибо.
Спасибо. Безусловно, это серьезно. Эта сумма такая, что я не могу... Вот ты можешь себе представить 7 миллиардов рублей, вот если, ну там, например, сложить это стопочками, пусть даже по 5 тысяч. Сколько это займет квадратов в комнате?
Я тебе так скажу, думаю, что, наверное, студию нашу всю заполнила бы.
Ты думаешь?
Да.
Ну, а, мы же помним еще дело Дмитрия Захарченко, там тоже были какие-то...
Слушай-ка, похожие... а ты бы что делала с такой суммой денег?
Я понятия не имею. Я говорю, я с трудом себе представляю, сколько это пространство действительно может занимать, поэтому как я могу сказать, что я... Я бы купила себе сначала квартиру.
Так.
Большую.
Большую.
Дом. Купила бы, пожалуй, какую-нибудь недвижимость где-нибудь у моря.
Вы бы видели, как глаза сгорели сейчас Ольги Данилевич, когда она рассказывает об этом.
И важное, я купила бы миллиард платьюшков. Миллиард.
И все, и студия бы освободилась в тот же момент.
И была бы прям счастлива, правда. Ну, в общем, украшенная Москва меня тоже радует. Платьюшки, знаешь, радовали бы меня, возможно, меньше.
А вот нам напоминают, что у Захарченко было больше.
Да, это правда. У Захарченко только, по-моему, 9 миллиардов, по-моему.
Что эти 7 миллиардов? Господи, пустяк.
Смотрите, вы какие. Они уже собрались бы со мной куда-то ехать, если бы у меня были такие деньги. Какие корыстные люди. Так, мне кажется, мы должны найти человека, который скажет, слушайте, перестаньте вот это вот считать эти деньги, должен быть праздник, в конце концов.
И неважно, сколько
ну
он
и подумаешь,
стоит.
7 миллиардов, зато Москва красивая. Вы такой человек, здравствуйте. Алло.
Алло.
Мы очень...
Владимир да. Мастер.
Приемник выключите, пожалуйста.
Я хотел, что мне не жалко миллиарды.
Ура.
Потому что от нас вообще ни от кого, ни от вас, ни от нас, ни от страны, это не зависит. Просто есть установка. Чем больше денег затрачено на какие-то вот дела, на какие-то дела, неважно какие, то с этих денег очень легко забирать свою часть доли. Угу. Вот и все. Поэтому все стараются затратить как можно больше, пока сидят в своих креслах.
Ну, то есть вы к этому относитесь спокойно, я бы даже сказал, индифферентно.
Я спокойно отношусь абсолютно, потому что мы их все равно не увидим. Если бы даже не тратили ни копейки.
Вот, народ, честно говоря, я об этом.
Денег бы не увидел.
Да, спасибо. А так хотя бы что-то для нас, правда ведь?
А так что-то мы увидели, огоньки какие-то там. Все, после Нового года все это уберут, все это спрячут. На тот год истратят 15 миллиардов. И все будет то же самое.
Да, спасибо. Так вот уберут, потом же начнется вот эта вот весенняя Москва, какой-нибудь фестиваль. Потом Пасха, потом 9 мая сразу. И как-то
новые расходы.
Новые расходы, новая красота. Красота спасет мир, и красивость его погубит, говорил Достоевский. О том, что говорил Достоевский, говорит нам 507-й. 7 миллиардов рублей на украшение Москвы – это бизнес на суеверии и предрассудках для коррупции, как гешефт еврейской круговой. Совок по руке, божечки. Все, на Тверской посадили липы по 3 миллиона рублей за липу, Анатолий Железняков. Серьезно? Я не знаю такой
серьезно
цифры.
Серьезно посадили?
Нет, про посадили знаю, про то, что они по 3 миллиона, я что-то, честно говоря, не слышала. Возможно, вы больше осведомлены. Возможно. 7373948, вы хотите нам рассказать о том, что вы не против потраченной суммы. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Значит, настроение вам подумал. Оленька, я буду вашим братцем Ивановской. Ну, это ладно, так, это самое, для какой-то шутки и прочее, прочее.
Виктор, мне кажется, у нас большая разница в возрасте.
Мое
субъективное
мнение, чтобы, как говорится, денежки не тратить, ребята, давайте прекратим эти самые, как вы, переводы электронные. А? Мы только констатируем, что позапрошлом году столько, в этом году столько, понимаете?
Вы же сами это любите.
Жесткий контроль за этим делом сделал.
А
я бы с этим, как говорится, ребятам поговорил бы, как уже надоело на это безобразие смотреть.
Безобразие.
Спасибо.
Спасибо. Так, давайте, знаете, что сделаем? Не использовать этот вариант. Мы заведем с вами голосование. 7 миллиардов рублей на украшение Москвы к Новому году – это, как выразился наш слушатель Виктор, безобразие. 134-21-35. 7 миллиардов рублей на украшение Москвы из бюджета – это не безобразие, это нормальная сумма, зато всем красиво.
Город
мне
большой.
Не жалко, город большой, денег хватает, все отлично. 134-21-36, все, голосование запустили, давайте голосовать. Потому что у меня есть такое ощущение, что мнения должны разделиться. Я верю в это, я верю, что вы не однобокие товарищи. Так, снег бы в городе почистили бы, и не только в центре, Александр Железняков. Ну, почистили бы, говорят, что и чистят. Мало того, чистят действительно, у меня, например, во дворе все чистенько.
Да?
Да, все очень красиво. Ну, возможно, потому что я приятный, ко мне приезжают, сразу во двор начинают чистить. Ну, как бы сейчас
ну,
я буду
чтобы
выходить.
Ты особо не выступала.
Так, нет, ну, все, хватит в братьев набиваться. Я бы перестала дополнительные смены на работе брать. Григорий из СПб говорит, чтобы он сделал с этими деньгами. А между тем, мы приведем вам еще парочку таких увлекательных фактов, мне кажется, да? Что можно было бы сделать на эти 7 миллиардов рублей? Ну, на 8. На 7 мы не нашли. На 8 миллиардов рублей.
Построить, например, 40 детских садов на 200 мест.
Отлично. Вот. Давай сейчас мы будем соревноваться друг с другом, да? Ну, кто кого переплюнет по правильности трат этих денег? Это бюджет Смоленска за 2 года, например.
Пожалуйста, 1/8 всех денег, выделенных из бюджета России на спорт в 2016 году. 1/8.
На эти деньги, на 8, не на 7, на 8, можно в течение года выплачивать зарплату 15 тысячам врачей или оплатить курс лечения 32 тысячам онкобольных. 32 тысячи человек. Ох, вот об этом я вообще не подумал. 32 тысячи.
Или я построить 30-ю часть Керченского моста.
Моста.
7373948. 1/29 моста.
Владимир, Москва.
Да, здравствуйте.
Я специально приезжал, я вот не знал, не слышал, сколько 7 миллиардов вы сказали.
Да, 7 миллиардов.
На освещение. Угу. Я специально проезжаю каждый год, ну, провожу жену, чтобы она в вечернее время посмотрела Москву, да. Угу. И мы были очень сильно, я был лично удивлен, и жена, что Москва очень, ну, как, знаете, как в темноте находилась, кроме Тверской, центра, это... И где Большой театр и площадь Революции, практически все остальное, как вот как в темноте.
Да ладно.
Интересно.
Да, и вообще елок вообще в этом году даже на Преображенке не было елки, ну, светящейся. Знаете, так скудно, я даже удивился, думаю, ну надо же, Собянин, говорю, экономит. Ну, жена выступает, говорит, ну, что она нарядили. Надо же, Собянин экономит деньги, молодец какой. А вы сказали 7 миллиардов, да?
7 миллиардов. Слушайте, на самом деле я с вами, ну, готова спорить, потому что то, что видел я, вся Тверская, все здания, абсолютно все здания, ну, какие-то общественные здания, которые расположены, например, на Тверской, все они были, мало того, что подсветка, рядом со всеми зданиями у входа стояли по 2 елки. Со всеми.
Нет, я про Тверскую, я видел Тверскую, да, мне понравилось, там красиво, но что это 7 миллиардов стоит, тут только центр светился, это вообще бешеные деньги.
Да,
нет,
это
не
вопрос.
Только центр, это
не только
бюджет на весь город.
А у нас вот, наш восточный округ, ну, практически темный был, даже елочки вот такой, ну, редко где елка только светящаяся была, и все. У нас даже вот ни на столбах, ни гирлянд, ничего не было. Вот я даже был удивился, я удивлен был.
Спасибо большое. Вот странное свидетельство, честно говоря. Ну, я правда скажу, я не была где-то подальше, скажем, от центра. Я все время гулять выходила в центр, там действительно все украшено. А все, что происходило где-то за пределами Садового... Ну, я, честно говоря, не знаю,
обычно
там...
ведь, да, если гуляют в Новый год, гуляют, как правило, в центре все, да?
Ну и там просто вот в любой переулок ты сворачиваешь, и все украшено. Ну вот тут я как-то не готова поддерживать вас. 7373948, здравствуйте. Много, мало, 7 миллиардов.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну я тоже поддержу вас, не соглашусь с предыдущим слушателем. Я, в принципе, живу в Центральном округе в Хамовниках. Но я могу сказать, что уж по количеству света-то, я вот с иностранцами работаю, конечно, город светится, и в зимние каникулы приезжать хорошо, конечно, все замечательно. А насчет 7 миллиардов, ну, конечно, наверняка украли, но мы точно не знаем, мы с вами дилетанты. Но если учитывая, что директора почты получают 95 миллионов премии за год, понимаете, наверное, для них и 7 миллиардов, наверное, не такие большие деньги, скорее всего.
Ну, это же один...
Наши деньги с вами, они, как говорится, забирают. Поэтому как так определить?
Да.
Наверняка разворовывается половина.
Спасибо,
это, конечно, красиво.
Спасибо, я вас поняла. Насчет красивого еще пишет Игорь. Да пусть украшает, хоть что-то настроение создает, и вся Европа нам завидует. Все говорят, что красиво, и к нам туристов едет много зимой, чтобы посмотреть. А туристы — это деньги, отбили наверняка все затраты. Это правильные замечания, потому что количество туристов в Москве было какое-то, мне кажется, запредельным. Вот я видела толпы гуляющих туристов, не говорящих по-русски, везде в центре. Ну, просто везде, в метро ты заходишь, вместе с тобой в вагоне едут, на платформе стоят, фотографируют там какие-то мозаику, не знаю, что еще.
Из Петербурга у меня знакомая приезжала специально, чтобы просто погулять по Москве.
Ну, заработали же, правда. Так, идет голосование, товарищи, давайте еще минуту буквально поддержим его. 134-21-35, 7 миллиардов, это безобразие. Конечно, на украшении Москвы это безобразие. И 134-21-36, нет, не безобразие, нормальная сумма, город большой, достаточное количество. Кстати говоря, насчет достаточно Виктор писал. Достаточно, говорит. 7 миллиардов достаточно.
Да вот, и он же пишет, что как же у нас народ любит считать чужие деньги. Виктор, тут вопрос не в чужих деньгах, тут как раз мы говорим о том, что это деньги налогоплательщиков,
бюджет,
соответственно.
Ну, слушайте, у меня вот, я все время, когда говорят про то, что это наши деньги потратили, я все время думаю про то, что, ну, правда, у меня не было этих денег. Я их не видела. Я, как один из первых наших слушателей, дозвонившихся по этой теме, считаю, что я все равно их не увидела. А так вот как-то красивенько, приятненько. Ходишь по городу. Ну, то есть ты платишь налоги, ты что знаешь, куда именно твои были направлены?
Ну, слушай,
а то ты думаешь,
знать.
Я внесла свою лепту в то, чтобы вот эти вот, не знаю, елки нарядили. 7373948. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я считаю то, что какая разница, сколько потратили, вы правильно говорите, то, что мы все равно эти деньги не увидели. И, ну, мы отдали их налоги, ну и что? Они нам-то никакой пользы уже не принесли, эти деньги. А так, ну, это столица России, это Москва, она должна быть красивой, нарядной. У меня племянница из Бельгии приезжала вот на каникулы, на зимние. Так она вот, мы с ней гуляли, и у нее рот открывался каждый раз, когда мы ходили по центру, по Москве вообще.
Вот.
Как все накрашено, нарядно все.
Спасибо, что вы со мной. Со мной, в смысле, с моей позиции, что должно быть красиво. Все, останавливаем голосование. В общем, все предсказуемо.
Да.
Ну, честно. 89% наших слушателей считают, что 7 миллиардов рублей, потраченных на украшение Москвы к Новому году, это безобразие. Мы не придумывали какого-то нового красивого слова. Безобразие просто. И 11%, соответственно, считают, что ничего не безобразие, нормальная сумма. Город большой, людей много, надо, чтобы было красиво. Давайте, завершая тему новогодних каких-то украшательств и всего остального, еще немножечко про телевидение наше поговорим. Потому что до этого в соцсетях, по крайней мере, очень сильно возмущались мои, например, какие-то друзья, что, божечки, как же это было невыносимо,
пошло.
Все пошло, нехорошо, некрасиво в телевизоре на Новый год. Все, что происходило, в частности, на одном... Да что там, давайте сразу говорить. На Первом канале, потому что комментировал-то все это в итоге накануне Старого Нового года Константин Эрнст, гендиректор канала, говорит... Ничего мы не собираемся отказываться от этого новогоднего формата огоньков. Говорит, что Пугачева нужна всем, как и салат оливье. Примерно так сказал Константин Львович. В качестве примера неудачные новогодние передачи приводились всякими разными людьми, критиками, программы «В гостях у Примадонны». «В гостях у Примадонны» — это как раз Пугачевой. Петицию о том, что надо все это менять, запрещать, переводить в другой формат, разместили активисты. Петицию поддержали более 150 тысяч пользователей. Но Константин Львович говорит, ничего мы менять не будем, потому что...
Он это же еще аргументирует тем, что, дескать, молодая аудитория и не будет в это время смотреть телевизор, даже если что-то достойное будет идти. Поэтому, в общем-то, они ориентируются на ту аудиторию, которая... А я думаю, что он лукавит. Я думаю, что либо лукавит, либо просто ошибается, потому что если делать передачи какие-то интересные для молодежи, то, в общем, ну, надо как-то и эту аудиторию тоже привлекать. А исходить из того, что не будет, они и так не будут смотреть, поэтому мы ничего делать не будем, но это самый простой.
Мне кажется, надо тут выход. Думать же еще о детях. Молодежь — это одна история. Но есть еще подростки, скажем так.
То есть ты думаешь, что детям интересно смотреть на...
Нет, так вот в том-то и дело. Подростки как раз, они никуда не уходят, они остаются с родителями. Ну, такие совсем подростки. Ну, я не знаю, там, юные подростки. Очень юные. Не те, которые ушли шляться куда-нибудь. Хотя по-хорошему, по закону, вы должны сидеть дома. Но только с мамой можете пойти в свои 18 лет или 17 лет куда-нибудь... К Кремлю ближе. Так вот, если учитывать, что дети смотрят тоже все это...
С неустойчивой психикой, я хочу подчеркнуть. Дети с несформировавшимся
вкусом еще.
Да, конечно.
Вот надо показывают... же как-то на них ориентироваться еще, в том числе.
Кривляющегося Бориса Моисеева.
Поэтому говорить о том, что аудитория от 45 смотрит в новогодние праздники телевизор, и на них именно ориентируется Первый канал, а этим людям как раз нужны Алла Борисовна и кто там еще у нас? Кто у нас звезда, скажи мне, пожалуйста?
Борис Моисеев.
Алла Борисовна и Борис Моисеев. Мне кажется, Борис Моисеев уже отошел.
Куда он отошел? Он еще на баррикадах размахивает флагом.
Мне кажется, мы не можем предметно об этом разговаривать, потому что ты, что я, большие вообще телезрители. Ну, такие, известные,
да. Дилетантики.
Подростки сразу ходят в интернет, в рейд подземелья Степана из Вайтрана. Александр Фельдман, дети сейчас телевизоры почти не смотрят, а 99,99% семей есть персональный компьютер. Ну, это правда. Ну, мы же исходим из того, что телевидение все еще живо, все-таки. Его кто-то смотрит. И вот те люди, которые смотрят... А, кстати, среди тех, кто смотрел и нажаловался, например, есть Максим Фадеев. Правильно я понимаю? Нет?
Что-то такое я тоже слышал. Но, между прочим, вот обрати внимание, где-то я видел в интернете, по-моему, мем такой,
что главный... А Максим Фадеев, надо сказать, не юноша?
Совсем.
Не юный?
Не мальчик.
Да-да-да. Не мальчик, но муж. Так вот, Максим Фадеев и небезызвестная, кстати говоря, певица Наталья Ветлицкая. Вот тоже жаловалась.
Слушай-ка, ну десятилетиями же одни
говорит,
и те же лица.
Десятилетиями. Вот, я была бы у Примадонны, все было бы нормально. А так что-то не сложилось. Пошленько, не очень приятно все это. Давайте, у вас есть что сказать. Я с радостью все приму ваши звонки. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот нам, конечно, не 30 лет, хотя мы еще общаемся, вот у меня племянник есть 30-летний, вот, нам 50 лет и разное, в общем, 40 лет. Mm-hmm. Короче говоря, мы привыкли уже, что разная публика появляется в последнее время на эстраде, но, конечно, уже, честно сказать, такие певцы, как Пугачева, Ротару, их надо, конечно, нам уже, ну, куда-то на второстепенные каналы, как минимум, или хотя бы по радио. Почему-то, что, знаете, с точки зрения эстетики уже, конечно, неприятно.
Скажите
смотреть.
Мне, пожалуйста, кого вы хотите видеть? Кого вы не хотите, я понимаю.
Хотелось бы видеть, и в принципе они уже появляются, слава богу, вот молодые певцы, это из проекта «Голос», оперных певцов много, вчера вот показывали по каналу «Культура», вот эта вот большая опера. Есть очень много молодых исполнителей, заслуживающих внимания, а эти певцы, по крайней мере, ну пусть они где-то на радио остаются, потому что чисто эстетически
вот
уже на Пугачеву,
надоели.
Ну как бы не очень приятно смотреть, человек стареющий.
Спасибо
ну что
большое.
Теперь сделать?
Спасибо,
ну,
спасибо большое. большое, мы вас поняли. Это как раз аудитория, я так понимаю, вам, ну, вы не молодежь. Вот не то, что юные там вот эти вот люди, о которых говорил Константин Львович. Давайте еще один быстрый звонок. Вы тоже взрослый, скажем так, человек, и считаете, что поднадоели Софии Ротару и Алла Борисовна?
Мне 70 лет.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пугачеву я уже, наверное, лет 20-50 знаю. Надоело. Я вот пошел все каналы. Одна пошлятина, одна банальность.
Скажите, пожалуйста, вот, чего бы хотели вы?
У нас видеть?
Очень мало времени.
Сейчас скажу. Я переключил на интернет, как ТНТ, да?
Не, ну, не важно. Что, да, что хотели бы видеть? Просто скажите.
Да это же прелесть. Люди радостные, празднуют свой праздник. Мы чувствуем себя соучастными с ними.
Пять минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Подъем». Владимир Мокрытычан в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро. Суббота, 14 января, если вы вдруг забыли. Мы искренне считаем, что подогрели ваш интерес деньгами, и вы готовы к следующей теме.
Да, все так. И знаете ли вы, что вообще, собственно говоря, мы живем среди миллионеров? Как выясняется. Почему я об этом говорю? Потому что вчера глава фракции «Единой России» в Мосгордуме Андрей Метельский заявил, что грех жаловаться на парковки, потому что если у тебя машина стоит 15 миллионов рублей, то не жалко заплатить и 100 или 200 рублей за парковку. Вот такая история.
Есть ощущение, что господин Метельский полагает, что в Москве живут люди, которые владеют машинами исключительно за 15 миллионов рублей.
Да.
Что машин дешевле в принципе нет у москвичей?
Нету.
Судя по озвученной Метельским сумме, граждане России, живущие в Москве,
все
ездят,
богатые.
Подожди, на чем? На Бентли, Феррари, Ламборджини или Ламборгини? Не могу никак я запомнить это слово.
Роллс-Ройсах.
Ну, Роллс-Ройсах, в общем. На всяких разных машинах, которые дорогие, люксовые. Может быть, где-то немного не так с парковками. В общем, вы, оказывается, все тоже вместе с нами живете среди миллионеров. И сами миллионеры при этом.
Если вот... вы не знали, мы вам об этом все спешим это... напомнить.
Хотя смотри, зачем я тебе помогаю? На самом деле, я, конечно же, с господином Метельским. Я, конечно, считаю, что вы все автомобилисты могли бы и заплатить. Купили себе машину, меняете в ней там, не знаю, колеса, резину зимнюю, это же все дорого, богато.
Поэтому надо еще больше нас.
Да, поэтому
прессовать.
Поэтому надо заплатить за... Ну а что такое? Нет, пожалуйста, общественный транспорт, дешево, сердито, все хорошо. Иногда даже не сердито, а приятненько.
А иногда даже опасно, сколько людей у нас падают на рельсы из-за давок в метро.
Из-за давок не очень много. Ну, потому что люди в основном падают, потому что, как бы это выразиться, ну, они хотят упасть.
Ну, что ты такое говоришь?
Некоторые.
Некоторые, да, самоубийцы там какие-то.
А некоторым просто становится нехорошо, дурно становится.
Ну, наверное, тяжело в толпе. Жарко, воздух не хватает. Поэтому я понимаю тех, кто ездит на автомобилях, предпочитают сидеть в салоне автомобиля, пусть даже и в пробке, потому что, ну... Не, я, например, вот к
этому
отношусь, как
ни Метельским.
Странно.
Если вы купили себе машину, ничего страшного, что вы платите за парковку. Все правильно, считаю я. Давай,
я считаю, что за парковку надо платить, но то подорожание, которое произошло сейчас, резкое, в несколько раз, ну, я извиняюсь, чем оно обусловлено, что мы стали
тем,
богаче, что ли?
Нет, тем,
доходы-то не выросли?
Тем, что в Москве с каждым годом, несмотря на кризис, количество автомобилей увеличивается и
так
увеличивается.
Так мы купируем симптоматику, мы не решаем проблему. Надо, соответственно, делать что-то, чтобы люди были заинтересованы в...
Мы купируем
проблему. Мы убираем симптомы этим.
Смотри.
Нет?
Ну, таким образом количество...
По-моему, да.
Число людей, которые хотя бы из-за того, что дорого становится ездить, слишком много ты стоишь в пробке, тебе дорого платить за парковку, какой-то процент все-таки автомобилистов пересели на общественный транспорт. Таким образом, машин, ну, как будто бы на дорогах становится меньше. Их как будто бы становится меньше.
Ну, это мертвому припарки. Это все, опять-таки, я говорю, это лечение. Это не лечение, это...
Общественный транспорт в Москве хорош. Чем, например, не нравится тебе МЦК прекрасный?
Нет, прекрасно, это все хорошо.
Метрополитен.
Но в какой-то момент просто, мне думается, произойдет коллапс, и уже все эти меры не, ни к чему не приведут, потому что здесь, ну, не знаю, все, все на Москве сосредоточено, в этом проблема. И, естественно, властям что-то приходится делать по этому поводу. Но проблему это не решает. Это, ну, я считаю, что это просто вот...
Мы с Метельским
симптомы.
Считаем, что все это...
А я считаю, что это просто грабеж.
7373948, а что считаете вы, как считаете? Вы, доброе утро, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да. А,
ну вот, у меня уже жизнь так построена, что живу в Подмосковье, вот, и рано утром приезжаю в Москву.
На автомобиле?
Не вы один.
Да, естественно, на автомобиле. Вот. И днем я не передвигаюсь, то есть пробок не создаю. Единственная проблема, мне нужно, ну, чтобы автомобиль стоял спокойно все это время.
А перехватывающие парковки как же?
Ну, просто это происходит рано утром, mm-hmm. и уезжаю поздно вечером.
И?
Вот. Ну, я, конечно, против всех этих платных парковок.
Не, подождите, вы уезжаете, приезжаете рано утром, уезжаете поздно вечером. Что мешает вам поставить на перехватывающих парковках машину?
Ну, потому что движение происходит очень рано. Mm. То есть в 4-5 утра.
А, настолько рано. Угу.
Да, да.
Ладно, хорошо. А ваши какие-то там, не знаю, коллеги, знакомые, они ровно так же добираются на работу на автомобиле?
Ну, многие, да. И у многих жизнь построена так, что они переселились в коттеджные поселки, где нет, ну, вот, электричек, допустим.
Угу. Mm-hmm.
Вот. Ну, то есть жизнь уже была построена на том, что у них автомобиль, они спокойно передвигались на работу, ставили автомобиль. Вот.
Хорошо. Я
вот в связи с этими парковками у них, естественно, проблема, да.
Дорогие противники платных парковок, скажите мне, пожалуйста, какой вы видите выход в том, чтобы как-то разгрузить немножко московские дороги?
Выход, как совершенно, на мой взгляд, справедливо пишет пользователь по фамилии Лосев, что... Нет, не Лосев, прошу прощения, Георгий. Москву надо разгружать, давая людям возможность зарабатывать в других городах. Вот в этом проблема. Мне кажется, она в этой парадигме должна рассматриваться. А вот это вот все... Вот эти вот все драконовские меры по поводу... Ну, можно сделать там, я не знаю, можно сделать 1000 рублей парковку за час. Ну, решит эту проблему? Я не уверен. Машин меньше не станет. Их, может быть, станет меньше в центре, в пределах, там, я не знаю, третьего
кольца. Уже хорошо. Уже хорошо. Кстати говоря, насчет в центре, не в центре, кто-то тут недавно рапортовал про то, что МКАД утратил свою фактически функцию, потому что вместо того, чтобы быть нормальной кольцевой автодорогой объездной, это дорога, возле которой размещены все торговые центры, и которую ровно так же загаживают автомобилисты тем, что пытаются припарковаться черт пойми где.
Так вот, проблема-то в том, что надо делать таким образом, чтобы люди не в Москву съезжались, а, может быть, даже наоборот были заинтересованы в том, чтобы работать и жить за пределами Москвы. Понимаешь, в чем дело? У нас все едут в Москву, в Москву, в Москву. Но она заполняется и в какой-то момент просто...
Смотри, я приехала. Я езжу на метро.
Да.
Все в порядке.
Ты ездишь на метро,
да,
все
езжу, в порядке. Да, я езжу на метро, но на общественном транспорте другом. Да, я не езжу на автомобиле. Видишь, я спасаю Москву буквально. Я одна на своей спине вытягиваю этот ваш город прекрасный. А, кстати, насчет МКАДа, это заявление главы Минтранса Максима Соколова. Не хухры-мухры. 7373948. Что делать с Москвой? Говорят, что если вы зарабатываете на машину, то заработаете как-то и на парковку.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое мнение такое, что... Мы на Западе везде позиционируем себя как великая страна. В величие страны входит также и количество тех земель, которыми мы обладаем. Так неужели для своего народа надо в очередной раз создавать какие-то проблемы, придумывать какую-то чушь, которая ничего не решает? Посмотрите на
третьем кольце, везде все равно пробки, не проехать. Если куда-то выезжаешь в день, теряешь целый день. Это вообще фантастика. Да. До сих пор ничего инженерной системы не продумано.
Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите...
Под землей и так далее.
Да, вы говорите мне, вы выезжаете на машине и тратите на это целый день. Не выезжайте на машине. Как насчет такого варианта?
Ну, кому-то надо. Люди же, машины же продаются
безусловно.
Для того, чтобы на них ездить по земле великой страны. Понимаете?
Безусловно,
чтобы
кому-то
нам все
надо.
Чтобы иностранцы завидовали. А мы, получается, себя душим. И еще кому-то
надо,
за таких,
а у кого-то
блажь.
Спасибо. Давайте разговаривать все-таки, а не монолог. Кому-то, безусловно, надо. Кому-то не особо надо, но люди привыкли. И люди эти, которые привыкли, все равно едут на автомобиле, хотя там проехать-то, не знаю, 15 минут на метро. Все равно садятся в автомобиль и создают тем самым пробку, зная, что в Москве, какие ситуации с дорогами. Зачем это делать?
Хорошо, но вы понимаете... Сегодня, когда повсеместная стагнация в стране идет, когда тяжелый экономический кризис, ведь на машинах ездят не только богатые люди, а которые многие когда-то их купили, и уже образ жизни, они привыкли к машине, и их начинают давить деньгами. Это очень
чувствительная сумма. Но подождите, вам же вот сказали вчера, что ездят на автомобилях, стоимость которых 15 миллионов рублей, а вы говорите, что не все богатые.
Вот на разных машинах ездит, вы понимаете, почему надо тыкать тех, кто ездит на дорогих машинах? Помимо них ездят и на среднего класса, и на маленьких машинах, на всяких. А многие просто лишают себя этого удовольствия, а мы же живем один раз в жизни все-таки.
Не, понятно, спасибо большое. Если думать про то, что я живу один раз, поэтому мне должно быть комфортно. Но, понимаете, если бы вы подумали о том, что мне сейчас должно быть комфортно, поэтому я сяду в свою машину и свои там 15 минут проеду на машине. Одно было бы дело, но вы-то садитесь в машину, понимаете, что вы в своей машине встанете в пробку. Вам серьезно комфортно? Правда? Вам прям вот в кайф постоять в пробке там 2 часа, хотя вам да, на самом деле до этого места пешком можно дойти.
Слушай, ну не у всех так, не у всех так, потому что, ну я, например, тоже вот как у нас звонил слушатель, выезжает рано утром из области, я тоже выезжаю рано утром из области, потому что, ну естественно, в 5 утра ехать в электричке, например, в минус 30... Ну, и когда дороги свободны, это, в общем, не очень, да?
Да.
Ощущение так тебе,
да.
Так себе,
да.
По чести сказать.
Нет, я ничего не имею против, когда вы едете рано утром, я понимаю, что это, ну, какая-то необходимость.
Но
я
машину говорю, же надо поставить куда-то.
Я говорю о людях, у которых это не необходимость. И именно вот такие люди, которые думают, что я живу один раз, там вот это все, создают в Москве сложности с движением, с трафиком, собственно. Поэтому как-то вы между собой, автомобилисты, разберитесь. Ну, вот честно. 7373948. Здравствуйте. Что думаете вы по этому поводу?
Здравствуйте. Вот есть 3 верных способа, как вот улучшить это по дорогам.
Рассказывайте.
Вот. Во-первых, как у нас вот АвтоВАЗ, он самый крупнейший по продаже автомобилей, да, его надо закрыть. Во-вторых, налог на рождаемость. И в-третьих, снести вот эти вот, как вам сказать, термитники, Собянин он понастроил кругом. И все, Москва поедет.
Ну, последнее я понял, а
мне
вот что-то вот по поводу АвтоВАЗа.
Вы просто блестящий, на самом деле, гуманист. Вы говорите, налог на рождаемость, и тогда, наконец, мы, автомобилисты, сможем нормально ездить. Отличный вариант, спасибо большое. Это прям гениально. Ну, то есть, вам, автомобилистам, будет хорошо, а какой-нибудь тете, которая там рожает детей, ну, придется не очень хорошо. Но вам же все равно. Вы же прям вот, ну, очень по-рыцарски поступаете, правда ведь? 7373948. Есть еще какие-то варианты, как улучшить ситуацию в Москве? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел поделиться мнением с позиции таксиста.
Давайте.
В отношении пробок. Значит, скажу так. Жизнь заставила меня все-таки окунуться в эту сферу деятельности, и вынужден был работать непосредственно в городе Москве.
Угу.
Это был просто какой-то кошмар. Нескончаемые пробки. Я просто как бы сам не москвич. Я просто обалдевал каждый день. Пробки, нервы. Я вообще не знаю, это если я, как бы, да, как таксист, в принципе, езжу. А люди, наверное, ездят, мне кажется, не так часто и не так много, как, да, представители моторной деятельности. И я все-таки вынужден был отказаться от работы именно в Москве и вынужден был перейти все-таки в города Московской области ввиду этой ситуации. Дорожной проблемы. Потому что я похудел на 5 килограмм. Просто вот за один месяц похудел на 5 килограмм.
Дружочек, что же вы не бережете
вот
себя?
Вот из-за нервов и пробок. И в итоге, вот, допустим, теперь у меня, если есть необходимость ехать в Москву, там, по своим каким-то, да, личным вопросам, я доезжаю до метро, оставляю автомобиль на перехватывающей парковке и свободно, без всяких, извините, напряжений, лишней головной боли двигаюсь на общественном транспорте.
Но за перехватывающие парковки вы же тоже платите. И вы платите за
перехватывающую парковку
общественный
только если на метро.
Транспорт.
Алло.
Да-да-да, только если на метро.
Только если на метро, конечно, конечно.
А есть у вас какие-то соображения относительно того, как эту проблему можно решить?
Ну, если говорить в масштабах города, конечно, надо как-то, я все-таки считаю, отношение каждого гражданина, каждого автовладельца, значит, искать альтернативные методы решения данного вопроса, то есть, допустим, как я и подобных мне. Значит, ну...
Потерялись.
Как вам даже объяснить, да. Гражданская позиция должна быть такова, что если сделаю я, сделает и другой, сделает и третий, сделает каждый. То есть как-то вот в таком ключе.
Спасибо большое. У тебя среди знакомых автомобилистов много вообще тех, кто хотя бы меньше стал ездить на машине, скажи мне?
По моим ощущениям, скорее да, чем нет.
Это
скорее да, чем нет.
Связано именно с платными парковками,
да,
или скорее с тем, что им не хочется стоять в пробках?
Это связано с парковками. Это связано с парковками. И все-таки, вот опять-таки, я не знаю, почему это мнение не высказывается. Может быть, еще кто-то его и выскажет. Я считаю, что проблема в том, что Москва перегружена. То есть ее просто надо разгружать. Тогда этот вопрос будет решаться. А до тех пор, пока все съезжаются в нерезиновую, так оно и будет происходить.
Будь у нас все электрички, как новенькие ласточки, а не эти ужасные другие машины, вагоны из позднего СССР, и в достаточном количестве половина народу из области туда бы точно пересела с автомобилей.
Работаю курьером 3 года, сегодня 7 заказов, слабые все, пишет Константин Нарлы нам. Вот такой человек. Константин, а как вы передвигаетесь, вот интересно, по Москве? Курьеры, ну, мне кажется, курьеры на общественном транспорте, да, ездят? Хотя нет.
Нет, бывают, смотря что
развозит. Да.
Представляешь, если шкаф какой-нибудь привез. Дороги надо строить, говорит 942 или 2, надо улучшать транспортную сеть за МКАДом и давать плюшки работодателям за перенос бизнеса туда, Слава Биг считает. Но это, в общем, про как раз то, о чем говорит Владимир Макартычан, что нужно разгружать Москву и ехать куда-то в регионы работать, чтобы там были рабочие места. Давайте 7373948, еще по этой теме звонок. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот так считаю, что наша власть совершенно оглупела от своей бесконтрольности, от того, что мы не можем проконтролировать, куда вообще бюджетные деньги уходят. А что касается парковочных мест и вот этих наших автомобилистов, в основе своей кредиты берет молодежь. И женятся они сейчас 30 годам, и живут они на шее у родителей, как практически. И в Москве я вот сейчас вот общаюсь с людьми, и заработная плата, ну, самая большая у молодежи, до 100 тысяч. И этих денег, конечно, для нормальной жизни не хватает. А то, что вот
сейчас,
эти
секунду,
вот наши
секунду, подождите, я прошу прощения, ну, просто вы сказали такое, что хочется с вами разговаривать. 100 тысяч в Москве для жизни не хватает, да?
Не хватает. Не хватает, если они платят кредиты за машину, вот. Поэтому, а то, что вот эти вот деньги такие, у меня вот знакомые были в Дубае, у них Новый год там одна только башня освещалась, и все. А мы такие парады устраиваем,
можно
мы потом выбираемся, дистим, бедным, просим.
Можно я все-таки зацеплюсь за эту цифру?
На все.
Простите, мне очень-очень-очень, да, давайте как-то... Я все-таки хочу... Скажите, может, это некорректный вопрос, если не хотите, не отвечайте, вы имеете на это право. Сколько вы зарабатываете?
Я пенсионер.
А до этого
и я вижу, как плохо живет молодежь. Вот. Нас приучили, эту молодежь, значит...
Ладно, спасибо большое, это будет, боюсь, что долго. 100 тысяч рублей, дорогие люди, в Москве должно хватать, я так думаю. В Москве, даже если вы выплачиваете кредит за автомобиль, потому что, например, на 100 тысяч более чем свободно и спокойно можно жить в Москве, даже снимая квартиру. Можно жить в Москве. Я не знаю, что вы хотите. Есть ощущение, что таким образом наша слушательница подтверждает мысль, что на автомобилях за 15 миллионов и ездит вся Москва. А все говорят, что
плохо кризис. Я не езжу на автомобиль за 15 миллионов. Вот каюсь. Прилюдно.
Ну, ты еще недостаточно. Ты еще не зарабатываешь 100 тысяч. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Ну, хотел высказаться, там, соглашусь с этой пенсионеркой, если взять в расчет то, что 100 тысяч не хватает, если человек, например, не приезжий и не смог зарабатывать 100 тысяч, он 1025 платит за кредит, ну, пусть 20. Угу. Еще и снимает жилье, поэтому у него остается там меньше. Поэтому, может быть, здесь есть в этом правда.
Прошу пардону, как говорится. Ты приезжаешь в Москву, снимаешь здесь жилье. Зачем тебе автомобиль в кредит? Зачем?
Не, ну смотрите, вот есть такие сферы деятельности, на которые нельзя, например, ну, все охватить на метро, понимаю, оно мобильное, но если, например, кто-то что-то разводит, какие-то встречи, какие-то там, например, возит образцы с собой, еще что-то, как он вот будет в метро делать? Вот я, например, езжу каждый день с области, да, там недалеко, но я тоже не могу без автомобиля. Конечно, приходится мириться с этими парковками дорогими, а с этим всем, ну, я как бы могу себе это позволить, ну, как бы тяжело, но получается.
Ну, вы живете каждый, не в Москве.
Раз, наверное, все заметили, что все тяжелее и тяжелее. Мне кажется, борьба, как бы ни звучало это дико, борьба с, вот, с этими машинами, с пробками, это, наверное, все-таки платный въезд, и когда-то его реализуют. Не зря же законодатели предусмотрели такую возможность.
Спасибо. Кстати говоря, не исключаю, да, что будет платный въезд в Москву. Думаю, что все эти разговоры не голословны.
942-й да. Пишет, 100 тысяч на семью хватает, у вас дети есть?
100 тысяч на семью не хватает, но я предполагаю, что в семье есть еще один
не всегда,
источник.
Не всегда, ну что ты.
Приносящий деньги в дом. Ну, понятно, что если у тебя появляются дети, то какое-то время ты не работаешь. Ну, не всегда, действительно, не всегда. Ну, не знаю.
Если мы 100, очень если часто ситуацию на семью, оцениваем то я, со пожалуй, своей соглашусь, позиции.
Что это может не хватать. Может и хватать. Смотри, какие запросы. И смотри, действительно, что еще у человека, какие траты есть. Если это съем квартиры, то да, точно не хватает. Если не снимать квартиру, жить в собственном жилье, 100 тысяч может и на семью хватать. Может. Может, не так шиковать не будете, да. Но может хватать. Надо же приспосабливать. Мне кажется, вообще есть у нас такая чудесная черта вообще на все на свете жаловаться. То есть ты ездишь за рулем автомобиля, ты жалуешься на пробки. Ты ездишь, опять же, за рулем автомобиля и жалуешься на платную парковку. Ты, не знаю, там ходишь пешком, ты жалуешься на то, что слишком много автомобилей, они не дают тебе там пройти где-нибудь или еще что-нибудь. Или там жалуешься на велосипед. Мы все время на что-то жалуемся. Ты да. Же прям какой-то... Не хлебом
не только мы, но здесь вопрос просто в том, что парковки подорожали, а доходы населения не выросли, вот и все. Парковки подорожали в два раза, а после событий всех с долларом, с евро, в общем, по большому счету, многие обеднели в два раза. Понимаешь, в чем дело?
Скажите
даже
мне,
те, у кого машины.
Вы обеднели 7373948, здравствуйте.
Еще раз, здравствуйте. Хочу поддержать ведущего. Он совершенно правильно говорил, но просто все уходим от этого опять вопроса, что именно в чем корень? Корень в том, что действительно Москва перенаселена. Посмотрите, если я, конечно, раньше не обращала внимания, но когда я это увидела, что творится в Подмосковье, какое гигантское строительство, то есть действительно не занимались регионами, народ живет здесь, и автомобилисты стали заложниками этой ситуации. Но ведь и не только автомобилисты. Вот развиваем метро, да, уже 300 станций. Что вы думаете? Метро тоже перегружено. И все равно, допустим, даже если мы временно сейчас, настроив большее количество станций, чуть-чуть вздохнем, то через некоторое время мы опять задохнемся, потому что население все. Вы когда-нибудь статистику слышали? Я как-то ночью услышала, сколько населения фактически теперь проживает в Москве, в Московской области. Это чуть ли не не 25% страны уже. Понимаете, тут уже и вся Россия, и, как говорится, мигранты. И вот если это все количество взять, а действительно, молодежь у нас приезжает, конечно, они и машину в кредит берут, и все, никто себе не отказывает. И понимаете, и мы заложники этой ситуации. Пока не прекратится вот это безумное строительство, аховое просто, ну, тут огромные деньги. То есть это нужно программу решать, делать программу оптимизации вот ситуации, прекращать это все, и это все на высшем уровне. А сейчас просто автомобилисты заложники ситуации. Сколько бы ни была парковка, бедные автомобилисты, но это тоже неправильно, прецедент создан, будет повышаться и повышаться, так тоже нельзя делать. Никто не выдержит этого.
Да, спасибо. Смотри, спасибо. Нашлись твои единомышленники.
Конечно,
Фан-клуб Мокртычана создается уже, мне кажется. Автомобилисты ненавидят мотоциклистов, те ненавидят велосипедистов, и только пешеходы ненавидят всех. Руслан Кей, мне кажется, это не новая мысль, Руслан. Все гораздо проще, нужно освободить дороги и парковки для богатых, 395-й. Так надо ж освободить их от бедных для богатых. Бедные ж там тоже стоят.
Как.
10.30 новости. В 10.35 у нас уже висит два звонка. Мне вот нравится.
Неплохо.
Новости были, люди. Что вы хотите прокомментировать в данный момент? Три звонка. Но дальше просто возможности нет. Наша телефонная машина не может отобразить большее количество звонков. Вы очень милые, правда. Спасибо вам большое за сегодня такое активное участие в программе. Слушайте, появилась чудесная, мне кажется, новость, созданная на основе опроса Фонда общественного мнения. 80, даже более 85% граждан России заметили страх других стран перед Россией. На самом деле, тут даже не с этого нужно заходить, наверное, а то, что большинство ваших граждан России назвали свою страну свободной и передовой. Это все фонд «Общественное мнение». Так, такого мнения придерживаются 70 свободный и 65 передовой процентов респондентов, соответственно. Еще 58% опрошенных, опять же, более половины, говорят, что Россия богатое государство. 33% говорят, что, ну, прям совсем наоборот. Ну, не богатое, скажем так, государство. Конечно же, что мы хотим с Владимиром Мокртычаном?
Проверить.
Правильно, мы хотим проверить эти данные, потому что мы, как всегда, все ставим под сомнение. Нормальный думающий человек всегда должен слегка сомневаться. Мы вот, в частности, собираемся сейчас сомневаться насчет правильности этих цифр. Ну, по крайней мере, мы среди вас устроим свой опрос и выясним. Я первым делом, честно говоря, хотела бы поставить на голосование вопрос о богатом
богатстве
и не очень богатом государстве. Давайте прям так и начнем. Стойте, новое голосование. Использовать два варианта. 134-21-35. Мы с вами живем в богатой стране России. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, государство это не богато. Ну, может, и не бедная, конечно, ну, так уж, чтобы совсем, но и не богатая точно. Давайте голосование запускаем. Все, можете уже голосовать. 134-21-35, богатое государство. 134-21-36, нет, не богатое государство. И уже есть звонки. Конечно же, когда вы дозваниваетесь нам, то хотелось бы, чтобы вы как-то попытались объяснить свою позицию. Почему богатые, почему не богатые. Можете заодно сразу и про свободные, передовое тоже нам рассказывать. Правда ведь? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот Телеграм и говорит МСК наш Твиттер. Везде можно писать и рассказывать, что вы думаете по поводу этого опроса ФОМА. Правильно ведь? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Вы какой точки зрения поддерживаетесь?
Значит, кратко, позвольте, я выражу свою точку зрения.
Позвольте.
Я родился в Советском Союзе, сейчас, значит, живу в России. За все время управления советской и российской историей еще такого не было, что мы на чувствах пенсионеров, инвалидов, душевно больных людей собирали по СМС-ку через телевидение, через радио. При сегодняшнем в Российской Федерации при Путине. Ни в одной стране, ни в Германии, ни в Америке нет такого, чтобы больных детей мы собирали денег лечиться. Это раз.
Есть еще в другой стране. Хотите, скажу, в какой? В соседней.
Я даже догадываюсь.
В Беларуси.
Мы говорим о
европейских, западных, а Беларусь относит тоже, в том числе, Россия и советское пространство. Мы не про это не говорим. Мы говорим о нормальных, богатых стране. Это Беларусь, Россия не является сегодняшний день богатой страной, когда люди сейчас, сегодняшний день, как открыто говорит премьер-министр, денег нет. Вот раз денег нет, вы считаете Россию богатой страной? Нет. Поэтому сегодня только говорит о том, что имея ядерное оружие, это не факт, что вы богатые люди. Богатые люди те, которые, у кого дети сытые, и дома над головой, крыши, и больных людей лечат, как нормальных людей, понимаете как? А с этим ядерным оружием людей не накормишь. Вот давайте об этом говорить. А что касается сегодня показателей, о каком рейтинге можно говорить, когда народ хуже и хуже становится жить? Россия не богатая страна.
Давайте, вот спасибо большое, да, но давайте все-таки мы будем выбирать, о чем мы говорим. Мы говорим об опросе фонда «Общественное мнение», который, согласно данным которого, 58% респондентов считают, что Россия – это богатая страна. Богатая страна, а ну, вы предлагаете нам другую тему. Мы хотим эту обсуждать. Давайте эту обсуждать. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Олег. Угу. Я живу в Москве. Пенсионер, инвалид второй группы. Вот, значит так, страна у нас, государство у нас не богатое.
Угу.
У нас богаты те, кто его, так сказать, оккупировал.
Угу.
Вот это эти кто? Олигархи, вот это вот допущенные.
А, олигархи. Ага. Понятно.
Да, 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 да. Вот, тем более, что за время, вот тут была статистика тоже официальная, что за время кампании Трампа они стали богаче на 30 миллиардов долларов. Угу. Это тоже во сети, в открытом доступе эти данные.
На 7%, по-моему, в процентном выражении,
ну,
да.
Ну, так вы посчитайте, переведите эти проценты. Вот, так что не богато. И предыдущий слушатель был абсолютно прав. Когда бабушкам на дрова собирают на Первом национальном канале телевидения, это не богатая страна.
Спасибо, мы вас поняли, да.
Но зачастую же, кстати сказать, вот эти вот бабушки и считают нашу страну богатой. Ты знаешь, как ни парадоксально.
Да?
Почему? Потому что они рассматривают богатство не в разрезе денежных доходов, а в ресурсах людских, в ресурсах интеллектуальных, там в каких-то других, да. То есть не только в доходах. В этом смысле, мне кажется, страна действительно богата.
Юрий,
если рассматривать в доходах, то, наверное, здесь, да, неоднозначно, конечно.
Юрий, страна у нас богатая, только народ бедный. Власть кормит свою элиту, причем жирно кормит. В общем, такого же мнения придерживается 507-й. Страна богатая, только порядка в ней нет. Ну, примерно такого же. Страна свободная, но не передовая. Государство богатое, население бедное, пишет Макар. Какой хороший вопрос, мне кажется, мы предложили вам обсудить. 7373948, что думаете вы, и обоснуйте свое мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Потише сделаю. Угу. Страна, на самом деле, у нас очень богатая природными ресурсами.
Природные ресурсы, понятно, да.
Да, соответственно, но очень бедная умом, потому что при таких ресурсах так неэффективно управлять, потому что у нас перераспределение как бы доходов в стране, оно колоссально неравномерное, особенно ну, там в крупных городах, может быть, еще более-менее как-то, да, но если там подальше куда-то регионы взять, посмотреть, там, конечно, просто нищета.
Можно я задам вам вопрос
всякие,
один?
Да, опросы, я не знаю, честно говоря, как они проводятся и как там выборка населения проходит.
Тогда не буду задавать, вы сами задаетесь этим вопросом, спасибо большое, вы опередили меня. Мне правда в таком случае интересно, если наши слушатели, дозваниваясь, говорят, не богата страна, то есть страна-то сама может и богата ресурсами,
да.
Но государство не особо богато. Так вот, откуда берутся такие данные? Кого опрашивали?
Как ты не считаешь, совсем как понятно. Вообще... Сергей пишет: ВЦИОМ, мастерская художников.
Причем здесь ВЦИОМ? Вот это вообще был опрос ФОМа, товарищи. Фонд общественного мнения и Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Ну, видимо, просто не доверяют институтам этим опросным, независимо от их, так сказать, названия, аббревиатур. Но в целом, вот потому что я вижу по сообщениям, люди считают, что действительно страна богата ресурсами, но вот именно в плане, так сказать, в плане управления немножко недостает, как бы это выразиться, ума, что ли.
Лидия пишет, в богатой стране бедных не должно быть. кстати, насчет бедных, да, мы тоже в новостях же недавно все это рассказывали о том, что число людей, которые сейчас находятся на грани бедности, стремительно растет. Я не помню, простите цифру, чтобы не врать вам, я просто не буду
даже называть. К сожалению, да, и, к сожалению, об этом даже и официальная статистика говорит, а что уж говорить о неофициальной.
Народ отвечает не от души, а как надо, предполагает Александр Фельман, на всякий случай, думая, что такие данные у ФОМа появились исключительно потому, что это не совсем честные ответы были.
А что у нас голосование говорит?
Вот голосование говорит, останавливаем его, к слову. 38% наших слушателей считают, что Россия богатая страна. Соответственно, 62% говорят, ой, да, правильно, 62% говорят, не очень богатая. Может, и не бедная, но не очень богатая. Ну, слушайте, я понимаю, судя по тому, что говорили дозвонившиеся нам, что ресурсами богато, управлением не особо, как бы, как будто бы. Есть какие-то вопросики?
Я думаю, что и люди, которые участвуют в нашем опросе, они тоже, возможно, разное вкладывают в сам термин вот этот богатство, в дефиницию, да? То есть кто-то говорит о богатстве именно доходов, в плане доходов, а кто-то именно вот в плане ресурсов государства.
Да. Опрос, я напоминаю, проводился не только с вопросами «богатые» или «бедные». Еще спрашивали респондентов о том, передовая страна наша или не сильно-то передовая. Так, сейчас данные по передовой стоит. Сейчас найду. Нет, не нахожу, но сейчас найду. Насчет передовой. 65%. 65% опрошенных сказали, что передовая. Вот, и меня поддерживает в этом смысле Юрий. Юрий писал, что давайте насчет передовой. Я бы лучше хотел бы узнать, чем передовая наша страна. Юрий, и я бы хотела. Давайте еще одно голосование. Будем все проверяем. Все ставим под сомнение, все проверяем. Два варианта ответа у вас есть. Россия, страна передовая. Безусловно, конечно же. 134-21-35. 134-21-36. Россия, страна, ну, совсем не передовая. Ну, конечно же, какая же она передовая? Мы же все вот это вот еще живем каким-то прошлым там. Запустили голосование, а теперь 7373948, у меня перепутались все цифры в голове. Плюс 7-925-88-88-948. Объясните, почему? Передавая, почему? Не передавая, почему? Все очень просто. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте еще раз. Да. Страна, ну, во-первых, богатая по той простой причине даже. Давайте-ка мы вспомним. Значит, мы скольким странам помогали, долги со многих стран не получили. По-прежнему помогаем многим. Да. Мы рассчитались по долгам Союза за все наши республики. Это, кстати, они, у них короткая память, особенно у Украины вот в этом плане. Мы никому ничего не вменили больше, на себя все взяли. По-прежнему, и мы многим помогаем и сейчас. Но насчет передовая.
Давайте передавая.
Дело в том, что опять соглашусь с вашим тоже ведущим и с предыдущим звонящим. Дело в том, что из-за неумелого руководства действительно нашей верхушки, конечно, мы...
Я попрошу сейчас заметить, что Владимир Маркартычан не говорил про нашу верхушку.
Не,
у нас не получается. Сейчас, спасибо.
От этого все
да,
идет,
спасибо
понимаете?
Большое. Я должна сказать, и ты должен это сказать,
да,
вообще,
в общем,
а не
да, я.
Да,
я говорил в целом, что наши как раз радиослушатели, которые нам пишут на сайт, они как раз говорят об этом в основном-то. Вот, я, собственно, ретранслировал их позицию, но свою позицию по этому поводу я деликатно умалчиваю.
Умалчивает. Вы сейчас, мне кажется, еще больше. Уже где-то рисуют транспаранты. Владимир, мы с тобой, Маркартычан с силой. Вот это все.
Да-да, не стесняйтесь.
7373948. Россия, передовая страна. Здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Меня зовут Владимир. Я просто включился недавно. Ну, насчет передовая можно поспорить, в чем-то передовая, в чем-то и отстала.
Расскажите,
да?
В чем?
А вот по поводу долга, женщина только что сказала, что мы выплатили за все республики и так далее. Ну, я знаю, что у нас был 150 миллиардов у СССР долг, госдолг. А сейчас, говорят, госдолга нет, но на самом деле 600-700 миллиардов корпоративный долг наших «Газпрома» и так далее. То есть мы в яме больше, чем СССР.
Но вот другие же были тогда, извините, совсем другие были цены, другой, это же все.
Нет,
тоже
я в долларах образом. Говорю, в долларах. Сейчас долг российских предприятий, банков Западу сколько, 700 или 600, я точно не знаю цифру, но это не 150 миллиардов.
Это намного
давайте
больше.
Давайте все-таки про передовую Россию.
Ну,
или
я говорю, передовую в отдельных областях мы передовые.
В каких?
Ну, да, в целом мы посерединке, наверное.
А, посерединке. Ну, у нас нет, кстати, спасибо большое, у нас нет какой-то серединной позиции. Наверное, можно было бы теоретически. Хотя все бы начали голосовать, что она в серединке, и было бы неинтересно. Это был бы абсолютно ни о чем не говорящий тогда опрос. 134-21-35. Россия страна передовая. 134-21-36. Нет, не передовая. А здесь по номеру 720-7373-948 вы объясняете свое решение. Мнения нет, простите. Еще разочек. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Алексей.
Да.
Вы знаете, Россия и богата, и бедна своей территорией, потому что очень большая территория, а как известно, на эту территорию очень много желающих покуститься, так? Забрать эту территорию. Угу. То есть нам приходится держать большую армию. А армия – это, естественно, большие ресурсы, которые требуют постоянного пополнения, модернизации и всего остального. А вот как ведут верхи по отношению к низам, вы сами видите, что прогрессивная шкала налогообложения до сих пор не введена. Так? То есть верхи не хотят ни с чем делиться низами. Вот и все.
Слушайте, ну говорить о передовой стране только потому, что она большого какого-то размера, ну, это другая характеристика, мне кажется.
Ну, просто не используют этот ресурс полностью, вот. И потом вот посмотрите.
Так тогда как раз выходит, что не передовая, раз не используется ресурс.
Ну, в общем, да. Вот посмотрите, этот смартфон, либо сотовый телефон, чьей фирмы и где он был произведен. То есть у всей России он произведен за рубежом. Вы представляете, это передовая страна или нет? По электронике.
Спасибо. И сейчас где-то там заплакали люди в Сколково. Так,
слегка. Склонились над клавиатурой компьютера.
7373948. Вы как думаете, Россия передовая страна? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте к цифрам обратимся.
По давайте.
По статистике, вот за прошлый год первое место по наукоемким технологиям заняла очень большая страна и богатая природными ресурсами, наверное, больше, чем Россия, это Швейцария. Россия заняла 56-е место. По автоматизации, информатизации уступает, по надушу населения уступает Парагваю. Соответственно, занимает 57-е место. Если бы из России не выкачивался больше 40% ежегодно, как и в сравнении со всем остальным миром, и при живущем населении, так сказать, меньше 2%, ну, мы бы при умелом распределении мы бы жили как в Швейцарии. На самом деле это сознательная политика. По уровню потребительской покупательной способности мы скатились, несмотря на статистику Википедии, которая приписана, потому что можно посчитать, что ВВП разделить на душу населения, получается меньше 10 тысяч долларов. Это уровень Эквадора, Бразилии, если не обижать, то Венгрии, которая полностью зависит от нас. Поэтому Россия богатая, безусловно, страна, но транжирит свои деньги не на свой народ, а встроена сотни миллиардов долларов по всему миру, атомные дымовые станции за мнимую дружбу и лукавые обещания.
Слушайте,
по поводу технического оснащения, но если Китай 5% только робототехники производит, Россия вообще неизвестно, в какой черной дыре находится. Давайте не будем себя тешить надеждами, что у нас какие-то перспективы есть.
Слушайте, ну мы же производим ракеты для двигателей для ракет.
Это наработки
советского прошлого, я понял.
Я знаю, просто у меня друг работал в СУПе. Там и сейчас остается и куча американских кураторов, которые нас держат, извините меня, за одно место, чтобы мы производили эти ракеты. В конечном итоге уже в третьем десятилетии отстали полностью технологически, потому что у нас ветер направлен только на разработки советского периода. Те же калибры и все остальное – это разработки конца 80-х, начала 90-х годов. И не надо фуфырить себя, что мы как бы являемся в этом плане передовиками. На самом деле вам звонит Владимир Дубаев, он конкретно говорит информацию, ему есть с чем сравнить, тем более, что Арабские Эмираты – это тоже научно-технологическая держава, и Саудовская Аравия, которая непосредственно контактирует с корпорациями Соединенных Штатов Америки.
Так, спасибо. Я смотрю по передовой какой-то позиции, что-то тут у нас все грустно. У нас интернет лучший в мире, Константин. Извините, не знаю, как правильно читается ваша фамилия. Нарлы. Или это вообще не фамилия. Но насчет интернета, он есть везде, вот. А насчет интернета, это ведь правда.
Да. Ты когда-нибудь пользовался интернетом в гостинице где-то?
Я пользовалась интернетом много где, пыталась. Точнее, я бы хотела пользоваться много где интернетом, но у меня это не получалось, потому что его там не было.
Да, да. Даже в тех черепаш интернет, если есть.
Очень много популяризировалось в свое время, что в городах Прибалтики работает уличный интернет чудесно. Садишься на лавочку, а там вот на столбе стоит там вышка какая-то, и все это чудесно ловится. Нет, не работает. Я пробовала.
Ложь, да?
Но мне не удалось. Не знаю, может быть, у меня какое-то магнитное поле неправильно. Может быть, там звезды не так сошлись. И ровно в эти дни, когда я там была, что-то поломалось. Ну, в общем, не сложилось. 7373948. Давайте еще один звонок по теме передовой или не передовой России. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас. Да, мы передовая держава, конечно, по ядерным вооружениям. И на этом, возможно, чуть-чуть космос не совсем. На этом, наверное, наш список передовых частей заканчивается. Я бы хотел привести пример, собственно,
подождите, стой, жизни. одну секунду. Вот вы все говорите так, ну, мало, айтишники наши. Как
сейчас, вот я хотел привести, да-да-да. Как понятно, что мы компьютерную сферу пропустили, скажем так. У нас информационные технологии и, что говорил в свое время Медведев, нано-биотехнологии – это, возможно, наш шанс, ветвь, за которой мы можем вытащиться, и чтобы отвлечься как-нибудь от нефти, газа и всего прочего. Я закончил, собственно, химический факультет Московского университета по специальности я биохимик. Нано-биотехнологии, живые системы и все такое. Найти работу по специальности невозможно. Ты можешь остаться в аспирантуре, что некоторые из наших ребят сделали, или поехать в аспирантуру за рубеж.
Что все так делают?
Не все, некоторые идейные остаются. Так вот, чтобы вы понимали, вот недавно была упомянута Швейцария. Почему Швейцария? Потому что вот у меня ребята, мои одногруппники, поехали в Швейцарию. Там они получают чужому студенту из иностранной страны, из России, ужасный и злой, получают 3 с лишним тысячи франков в месяц стипендии для иностранного студента. У нас, в нашей замечательной стране, для студентов, которые учили, это светило науки, будучи лучшие умы государства, получают сколько? 6 тысяч рублей аспирантская стипендия.
Скажите, пожалуйста.
В переводе с этого это 200 тысяч рублей там и 6 тысяч у нас. Ну как это можно сравнить?
Вот, можно вот еще вопрос? Да-да. Вы говорите, что не устроишься на работу. У нас в принципе этим не занимают. Ну, то есть вам действительно некуда пойти работать с этими знаниями?
По специальности, да, некуда пойти работать. Ты можешь пойти развозить лекарства по аптекам, например. Можешь пойти сидеть, капать за прибором, анализировать, но для этой работы не нужно быть биохимиком, не нужно заканчивать высшее образование, достаточно просто прямые руки, в общем-то, и там годик.
А что же вы не организуете сами какое-нибудь производство, вот вы, выпускники?
Денежек, я не знаю. У меня нет возможности такие, потому что все оборудование, все невероятно дорогостоящее и так далее.
Соберитесь со своими друзьями. Я же понимаю, так понимаю, что вы тоже как раз энтузиаст и патриот. Вы как раз остались, да, никуда не уехали.
Да, я остался, не уехал.
Вот, и делайте производство,
наконец. Но коммерция не связана с моим.
Так свяжите. Мне кажется, вы мечтали, на самом деле, чтобы вам кто-то сказал, наконец-то займитесь делом, которым вам нравится. Так вот, займитесь делом. У вас есть другие единомышленники. Ну, найдите спонсоров просто себе, инвесторов. Расскажите, как это все круто. Приведите примеры, как это происходит в той же Швейцарии. Ну, если этим не занимаются сверху, займитесь этим всем снизу.
Швейцария – это аспирантура. Имеется в виду, Швейцария не имеет в виду, что это биотехнологическая компания. Биотехнологическая компания в основном в Америке находится. В Швейцарии находится замечательный университет, в которых платят иностранным студентам безумные по меркам России деньги. Вот такая история.
А у нас в вашей области деятельности что-то делается? Есть какие-то, может быть, что-то происходит вообще?
Ну, глобальных проектов нет никаких. Есть научные некоторые лаборатории, да, которые стараются как-то выживать. Но, опять же, здесь стоит упомянуть о ужасном бюрократизме, когда за границей для того, чтобы дождаться реактива или еще чего-то, у тебя уходит там неделя, может быть, 2 недели. У нас уходит от полгода и выше. При этом нужно план на реактивы, на реагенты, на каких-нибудь там подобных животных, тем более, составлять за год и ждать потом год. И, как всегда, вот эти обратные системы, когда гранты выдаются, а за грант нужно писать в конце, а обратно, это ужасно. Ужасные системы с растворителями, реагентами. Ты можешь что-то держать, ничего нельзя держать в лаборатории. Нужно, потому что там система охраны, все такое прочее, считают палки в колеса, чтобы ты хоть... Ну, это очень сложно.
Ладно, спасибо большое. Просто мы как-то уже затянули эту беседу. Я, как истинный человек, который считает, что все-таки Россия – это передовая держава, пытаюсь людей, у которых правильно заточен мозг, Уговорить сделать что-то, если не получается в уже налаженном производстве, сделать что-то свое собственное, самостоятельное. 7373, нет, давайте бы 7373, давайте подведем итоги голосования.
Безрадостная картина.
Смотри ты же, да? Когда. Ну, давай, говори. Я не хочу это говорить даже.
Я цифры не вижу, я вижу полосочку нижнюю, которая...
Ладно, тогда...
Она почти заполнена вся, верхняя, так... там ее еле видно. То есть, судя по всему, подавляющее большинство считают, что страна у нас все-таки не передовая.
Это настолько подавляющее большинство, что таких 89%.
Да.
Которые считают, что Россия не передавая.
То есть это, собственно, существенным образом отличается, да, тех цифр, которые нам приводит Фонд общественного мнения.
Там сильно отличается. 65% там 65. Было по данным ФОМа. 65% считают Россию передовой.
Из наших слушателей 11%.
Ну что ж, грустно. Давайте будем еще один звонок принимать. Как ты считаешь?
Я думаю,
кому повезет,
может быть,
кому
да.
повезет. Мешаем. Здравствуйте, вам повезло. Слушаем вас.
Вы слушаете меня, да?
Мы вас слушаем, у вас очень мало времени.
Россия передовая страна. Мы можем подковать блоху. Одну, две, три, но не более того.
Спасибо.
Не более трех.
Спасибо. Блах. Нет. Оказывается, блоху передовая... Степень на того, передовая Россия или нет, насколько
определяется,
она передавая. Определяется,
да,
блохами, да. Да.
Ну, умением теперь, их подковывать.
Теперь мы все знаем о технологиях и обо всем
и
остальном.
И с чистой совестью развитии. Можем перейти к новостному выпуску.
11 часов новости, а мы пойдем.